Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15:00, а это значит, что в эфир выходит передача «Гиг-зона». И мы обсуждаем все новые и новые вымышленные вселенные, вспоминаем старые фандомы, изучаем новые, обращаемся к актуализации фандомов, так сказать, вечных, обсуждаем экранизации разных классических произведений, которые уже стали частью массовой культуры. В общем, занимаемся тем, что интересно гикам, людям, которые любят вымышленные вселенные. И сегодня мы поговорим о персонаже из категории вечных, хотя персонаж не существует тысячи лет, но он существует уже достаточно давно в воображении, в памяти людей. Это персонаж, который продолжает традицию благородного разбойника Робина Гуда, персонаж, которого зовут Зорро. Я уверена, что все вы, независимо от того, смотрели, не смотрели, про него точно слышали. Мое первое воспоминание о нем, первая ассоциация – это сериал 90-х годов. И я помню, как какой-то вот то, что я точно застала, как в какой-то критический момент, когда злодеи побеждают, вдруг, откуда ни возьмись, появляется прекрасный Зорро, всех раскидывает и наводит, наконец, справедливость. И очень, конечно, это греет душу. Вот. Я думаю, что мужские греют тоже, но женскую душу греет совершенно точно. Итак, мы сегодня говорим про Зорро в связи с тем, что в 2024 году, не так давно, закончился сериал, который заново взялся обсуждать вот эту вечную тему. И в сериале снялся актер, который был звездой испанского сериала «Элита», о котором мы с вами тоже говорили. Это главный, один из главных красавцев сериала. Вот. И естественно, наверное, что он пошел на роль современного испанского Зорро. И на этой передаче мы с вами поговорим о том, что удалось, что не удалось сделать в сериале, насколько достойно этот сериал продолжает линию, линейку вот этих фильмов, сериалов, мультфильмов про Зорро. Кто такой Зорро в принципе и почему этот персонаж до сих пор вызывает такой острый интерес? И почему массовая культура продолжает все заново и заново производить все новые и новые кинопродукты, которые ему посвящены? Итак, сериал «Зорро», франшиза, вся линейка фильмов про Зорро. Я ведущий «Гиг-зона» Оксана Куропаткина, и сегодня со мной в эфире два гостя. Первый гость – это Виктория Жукова, админ группы «Зорро» и его «Испания». Профильный паблик, человек, который, наверное, знает про «Зорро» все. Виктория, добрый день.
Добрый день. Ну, все не все, но достаточно много.
Ну, да, во всяком случае, явно, наверное, больше, чем я, и многие из тех, кто нас слушает. И второй наш гость – это Владимир Меньшиков, админ группы «Физкейк». Владимир, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Итак, мы обычно начинаем наш эфир с того, что обмениваемся первыми впечатлениями о франшизе и рассказываем о том, как мы оказались в теме. То есть насколько давно мы знаем про Зорро, как давно что-то посмотрели и какие наши первые чисто эмоциональные пока впечатления от того, что мы увидели на экране в 2024 году. Виктория, наверное, первое слово вам.
Спасибо. Ну, как и многие, наверное, познакомилась я с Зорро еще в детстве, далеко, да, очень давно. Правда, потом был период, когда я почти ничего не смотрела о Зорро. Как-то вообще не особо смотрела фильмы, не только о Зорро. Я даже не помню, что это был за фильм, какой-то черно-белый. Вот. И прошло несколько лет, потом мне захотелось смотреть чего-то приключенческого. Я вспомнила, что есть такой герой Зорро. Смотрела фильм «Маска Зорро», смотрела фильм с Алленом Делоном. Это просто первое, что попадается в интернете, когда задаешь поиск по Зорро. Потом я наткнулась на сериал, который показывали в 90-х годах, хотя сам он снят в 50-х. Это диснеевский сериал с Гаем Уильямсом. И вот тут я просто уже пропала в Зорро окончательно. Я начала искать, какие еще были экранизации. Я начала искать тексты изначальные, канонные. Я начала искать любую информацию. Но мало того, я увлеклась тем, как появился Зорро. Сначала я интересовалась, как создавался Зорро, а потом я пропала еще и в истории Испании, Мексики, Калифорнии, начала 19 века, собственно. Поэтому у меня сообщество называется «Зорро и его Испания». Потому что там было очень много интересных событий. Если говорить о новом сериале, могу сказать сразу, что он мне понравился. Он вызывает, конечно, много вопросов. Он не совсем привычный. Но, тем не менее, у него есть какие-то вещи, которые, может быть, где-то перегибают палку, где-то не совсем похожи на то, к чему мы привыкли. Но, с другой стороны, у него есть такие моменты, которые он, наоборот, раскрывает лучше и больше, чем предыдущие фильмы и сериалы. Общее впечатление однозначно положительное. Я очень рада, что у нас в фандоме появился такой сериал. Тем более, что последние годы редко что-то экранизировалось. Последний был перед этим, наверное, ну, это сериал «Хроники Зорро» в 2015 году, и после этого больше ничего не снимали. Поэтому в фандоме все очень радовались тому, что, наконец, появился еще один Зорро.
И я так понимаю, что народ пришел в фандом из-за нового сериала. То есть новые люди появились благодаря новому сериалу.
Если иметь в виду мое сообщество, то да, несомненно, сериал повысил интерес и к самому герою, да, и появилось много новых подписчиков после этого.
И я так понимаю, что часть зоровитян, как их назвать, поклонников Зорро, отошла еще из поклонников Мигеля Бернарда, того самого актера, который сыграл главную роль. Те, кто интересуется актером, интересуются всеми его ролями, и они тоже вполне могли заинтересоваться Зорро, вот, и тоже стать частью фандома. То есть большой фандом Мигеля Бернарда поделился, получается, с своими подписчиками, своими фанатами, с фанатами Зорро. И это, конечно, тоже положительный момент. А сразу тоже можете сказать, было интересно смотреть?
Вот прям несомненно. Да, смотреть было очень интересно, очень увлекательно. Хотелось узнать, что будет дальше в сериях. По крайней мере, потому что я много смотрела других экранизаций. Я читала некоторые книги, к сожалению, все их невозможно найти. Но и этот сериал, в нем много отсылок. И когда это смотришь, и когда ты знаешь предыдущие вещи, ты смотришь удовольствие, оно не только получается эмоциональное, но и интеллектуальное тоже от этого сериала. Поэтому да, мне было интересно его смотреть.
Как раз про интеллектуальные отсылки мы еще поговорим. То есть видно, конечно, что сериал вырос на традиции предыдущие. Видно, что он традиции уважает. Видно, что при всех каких-то вопросах к индийскому Зорро, мы еще про это отдельно поговорим, видно, что историю Калифорнии люди тоже уважают и как-то стараются к этому, к воссозданию эпохи отнестись достаточно трепетно. То есть там нету такого уж совсем трэша, вот, который совсем ни в какие границы не лезет. С учетом того, что Зорро персонаж все-таки такой фольклорный уже, вот, понятно, что есть определенная степень условности в том, как это показано, где герой действует. Мне кажется, что все более-менее удалось. Но об этом еще тоже отдельно поговорим. Владимир, какова ваша история знакомства с Зорро? То есть насколько давно вы в теме?
Итак, моя история не будет уникальной. То же самое, она идет с самого детства. И тоже конкретно нельзя сказать, с чего именно, с какого именно фильма или мультсериала. То есть я точно не могу сказать, с чего начал. Но это точно был мультсериал, если не ошибаюсь, годов 90-х. И что-то из фильмов с Антонио Бандерасом. Либо «Маска Зорро», либо «Легенда Зорро». Это точно первое, что сформировало мне какой-то образ Зорро. Я увидел его, и ну, не будет ни для кого удивлением то, что для мальчишки такой герой с со шпагой в маске, в такой шляпе, в плаще, который сражается со злодеями, фехтует так мастерски и орудует там кнутом, скачет на коне. Все вот это представляет из себя экшен, приключения. Естественно, это очень здорово, естественно, это очень вдохновляет, естественно, ты на это все смотришь и думаешь, я хотел бы быть Зоро. Вот если кто-то там думает, я там вырасту, стану космонавтом, я стану президентом, и ты такой думаешь, я хочу стать Зоро. Ну, например. Это как со многими героями, со многими персонажами. Это очень сильно проникает в сердечко. И, само собой, все это на протяжении жизни кое-как встречалось вновь. Я узнавал о других фильмах, о других мультфильмах. На СТС встречался очень странный мультсериал «Зоро. Поколение Z», где Зоро перекинули в современность, и он орудовал лазерным мечом, ездил на мотоцикле. Это довольно странно сейчас воспринимается. Но, естественно, я его не пересматривал, и сейчас не могу оценить как-то объективно. И это только из воспоминаний. Встречались другие фильмы. Я узнал от своего отца про фильм с Аленом Делоном. Я его посмотрел. Я, конечно, смотрел его очень давно, но очень хорошо заглавную тему из него помню. Вот эту вот песню, она такая задорная, прям сразу начинается фильм и задает нужное настроение. И я о мультсериале 2015 года, вот этот вот CGI, он, по-моему, канадский, если не ошибаюсь, я о нем вообще узнал, на самом деле, сильно позже, когда вышла игра. Ну, вот она где-то относительно недавно выходила, не помню точно, но я увидел анонс этой игры и подумал, ого, оказывается, еще мультсериал выходил, я о нем даже не слышал. К сожалению, прям найти где-то посмотреть я как-то... Не то чтобы сильно старался, так поискал несколько новостей, и не более того. Ну и, наконец-таки, переходя к сериалу, это вообще интересная штука, потому что я как-то краем уха услышал по включенному телевизору анонс вот «Возвращение Зоро». Я был уверен, то, что по ТВ-3 сейчас просто хотят прокатить, ну, как обычно бывает по телевизору, что-то из старых фильмов. Ну, и как бы «Возвращение Зоро» на экран, и я такой думаю, окей, они хотят старые фильмы показать. И у меня даже мысли не было то, что хотят показать что-то новое, потому что ни о каком сериале я и слышать не слышал, и узнал об этом чуть позже, и тогда осознал. И мне стало интересно. Я тогда решил взять пробную подписку в стриминговом сервисе исключительно из-за этого сериала, чтобы посмотреть без проблем с дубляжом. Вот, и ждал выхода новых серий, все это просматривал, и на самом деле действительно не без интереса. Если кратко сказать, действительно мне понравилось. Не знаю, никаких особо прям таких серьезных проблем я для себя не увидел, возможно, просто и не хотел их видеть. А в целом мне действительно понравилось, и после этого я решил немножечко поглубже погрузиться в историю Зоро, по большей части просто посмотреть, откуда пошли истоки, сколько было экранизаций, в каких годах, и в связи с этим даже интереса ради решил посмотреть самого первого Зоро 20-х годов и его ремейк 40-х годов. Это вот из того, что я недавно посмотрел. Вот. Ну, вообще, мир Зоро достаточно удивителен, столько различных экранизаций, в том числе для меня стало... таким откровением, то, что, оказывается, было аниме по Зоро. Ну, правда, при создании не только японцы, но и итальянцы участвовали, но, тем не менее, аниме про Зоро, это для меня было, ну, достаточно удивительно. Но вот и такое тоже было. Как-то так.
Ну что ж, мое знакомство самое из всех здесь присутствующих поверхностное, оно тоже идет из детства. Я вот как раз сейчас открыла статью про Зоро, пытаясь понять, какой же фильм я тогда смотрела в детстве, почему меня это так зацепило, и поняла, что это фильм, точнее не фильм, а сериал 90-93 годов «Зоро». Вот, точно он, потому что я его смотрела в начале 90-х годов. И с этого момента мне Зоро и запомнился именно как персонаж. Вот. Я помню, как меня поразило, как он лихо фехтует, как он всех разбрасывает, и как самое главное, что он появляется ниоткуда. Злодеи уже уверены в том, что они сделают свое злодейское дело, но не тут-то было. Приходит Зора и наводит, наконец, порядок вооруженной рукой. И весь он из себя такой неуязвимый, и никто с ним ничего сделать не может. Ну, конечно, это... Что говорить? Конечно, это откликается, это очень приятно наблюдать. А потом как-то Азора я слышала только исключительно мельком и, конечно, знала о нем как об архетипе благородного разбойника, который продолжает традицию Робина Гуда, но и не только его. Об этом тоже еще отдельно поговорим. И тут вдруг я, как отвечающий за контент «Гигзоны», вижу, что выходит новый сериал с Мигелем Бернардо. И я понимаю, что просто обязана провести эфир про Зорро. Мы проводили эфир про Бэтмена, кстати, явно перекличка с Зорро, и Бэтмен был после, а не до, как многие думают. И я понимаю, что надо смотреть. И я взялась смотреть. И могу сказать, что мне было прямо очень интересно. Я, конечно, не искушенный фанат. Вот, да и вообще на тот момент фанатом точно не была. Но мне было интересно, меня вся история захватила. А у меня были сомнения, насколько красавчик Бернардо вообще впишется в Зорро, насколько ему это удастся. Я, конечно, знала, что у него внешность не сладенькая, и как раз она подойдет вроде как бы для Зорро, но вот я думаю, я на тебя смотрю и думаю, Гусман, перелогинься. Но потом я поняла, что я вот уже разотождествила его с героем «Элиты», уже верю в то, что он настоящий Зорро. И мне очень понравилось, как Бернардо сделал Девегу, Диего Девегу, это, можно сказать, отдельный персонаж, и как он сделал Зорро, свое, можно сказать, альтер-эго. История с барышнями мне тоже показалась довольно, довольно любопытной. Ну и, конечно, мне погрело сердце то, что Зорро не просто тот человек, который наводит справедливость, в исполнении Девеги. Вот. А еще и тот, кто не забывает, что цивилизация стоит не только на справедливости, но и на милосердии. История с Налин, она какая-то очень такая откликающаяся христианину, христианской душе, какое-то великодушие к человеку, который, вообще говоря, хочет тебя убить и отобрать у тебя то, что тебе дорого. Это прямо очень показательно, и мне показалось очень достойным, что Зорро победил не только в поединке, но и благодаря своему великодушию. Благодаря великодушию часто открываются закрытые двери, и то, что Налин как-то его признала, мне это было чисто эмоционально очень приятно. И понятно, что закончили специально на таком моменте, что ты думаешь, а в смысле? А где? Почему? Я хочу дальше. И понятно, что это проброс на второй сезон. Бывает так, что ты смотришь первый сезон и думаешь... Ой, ну когда же это все, ну, дятина-то закончится? И думаешь, не-не-не, никогда. Вот я не дам этому сериалу второй шанс и не буду смотреть второй сезон. А здесь даже и шансы давать не нужно, потому что интересно, что же будет дальше. И намеренно, я так думаю, создатели специально оставили все знаки вопроса. И что будет с матерью Лолиты? Понятно, что она тоже продолжит свои эти злодейства. И что будет с Зорро, понятное дело. И как сложится жизнь Монастерио? Кстати, любопытный персонаж как-то. Вот он мне показался интересным. Тоже, наверное, его обсудим. Вот. И вообще, что будет со всеми героями? Как дальше будет развиваться, расти этот персонаж? Ну и заканчивая чисто какие-то эмоциональные впечатления, я скажу, что мне очень понравилась заставка. Заставка мне показалась очень стильной. То есть она, с одной стороны, отражает комиксовую составляющую этого всего дела. Это прям здорово сделано, сразу напоминает заставки к Марвел. А с другой стороны, видно, что там учитывается традиция. То есть это не просто там на коленке сделали, а это учли еще и традицию, передали какое-то настроение и явно дали понять, что перед нами не просто какой-то абстрактный герой, а что он испанец. Это очень важно, что они испанцы. Это очень важно там, для матери Лолиты, что они калифорнийцы. Вот этот этнический момент, он очень важен. И, кстати, вот на мой взгляд, что мне тоже еще понравилось, тоже пока на уровне эмоциональном, что как-то это все органично очень связано. То есть это не выглядит как простановка галочек политкорректных, вот, а это выглядит как что-то вполне естественное. Ну да, действительно, Америка мультикультурная страна, да, у Калифорнии особая история, я тут даже залезла, почитала, интересно стало, да, действительно, все так и было. И то, что нам показывают, вполне органично, да, наверняка были патриоты Калифорнии, Калифорнии для калифорнийцев, вот, были эти сложные отношения мексиканского, испанского, и это очень здорово. И вот этот испанский дух, дух испанских Идальго, сразу почему-то Дон Кихот еще вспомнился из самых великих литературных испанцев. Это все, конечно, очень приятно смотреть. И то, что это очень национально, и то, что этой национальности никто не стыдится, и никто ее, с другой стороны, сильно не выпячивает. И то, что национальное вплетено в контекст общечеловеческого. То есть Зорро – это же архетипический персонаж, который должен откликнуться, по идее, всякому человеку. Вот. И нам откликается то, что Зорро – он общий человек такой, и то, что он испанец. Это прям очень здорово. Не так часто бывает в современном кино массовом, и мне кажется, вполне достойным какого-то нашего внимания. Я посмотрела, правда, с удовольствием. Прям даже не заметила, как время прошло. Вот духом, прямо можно сказать, там, за два дня посмотрела весь сериал, это тоже довольно показательно. Это значит, что правда интересно. Правду сумели захватить внимание и прям туда, в эту франшизу погрузить. Я думаю, что поскольку я сама заговорила об испанских корнях Зорро, я думаю, что нам нужно уделить время какой-то традиции Зорро, то есть откуда он взялся, вот, какая, собственно, традиция литературная, фольклорная за ним стоит. Я так понимаю, что здесь слово надо дать Виктории, которая специально этим занималась. Итак, Виктория, откуда взялся прекрасный Зорро?
Ну, собственно, как Зорро, он появился в книгах американского писателя Джонстона Маккалли. Первая книга датируется 1919 годом. Прототипов у Зорро конкретных, в общем-то, нет. Сам Джонстон Маккалли никогда особо не называл каких-то имен, но он говорил, что основано, в том числе, на национальных легендах. В общественном сознании принято в качестве прототипов называть алого первоцвета, это из вымышленных персонажей, а и из реальных людей, Хоакина Мориетта и Уильяма Лампорта были такие герои. Один мексиканец, один испанец. Ну, один ирландец, который вот в Испанской Америке тогда тоже прославился. Но, собственно, сам Зорро, это, да, это вымысел Джонстона Маккалли. Я бы от себя еще добавила, что я когда читала, например, «Белого вождя» Майн Рида, я обратила внимание, там его описание, оно очень похоже на Зорро, хотя он не носит маску, но он великолепный наездник на черном коне, который тоже отвлекается на свист, как конь Зорро. Возможно, Джонстон Маккалли читал и Майн Рида. И оттуда тоже были корни. Это чисто моя гипотеза, об этом нигде не упоминается. Практически на следующий же год, после того, как вышла эта книга, этой историей заинтересовался Дуглас Фэрбэнкс, и был снят фильм первый же, когда еще не мой, экранизация. Это практически единственный фильм, который можно реально назвать экранизацией, потому что все остальные фильмы, они уже отходят от текстов, они либо в некоторой степени отходят от текстов, либо вообще просто используют образ Зорро, помещают его в другие страны, в другие времена, в другие обстоятельства. Экранизация Фэрбэнкса очень понравилась Джонстону Маккалли настолько, что он свой первый роман, который назывался «Проклятие Капистрана», переименовал в «Знак Зорро» как фильм. После этого он написал второй роман, в котором использовал шутки из фильма, что тоже говорит нам о том, что ему очень нравилась эта экранизация. У него были там значительные перерывы, между прочим. В общей сложности он написал 4 романа и порядка полусотни рассказов о Зорро, но в общественном достоянии сейчас находятся только первые два романа, и из них только первый переводился на русский язык в 1927 году, и тогда издавался. Потом переиздавался в 90-х годах, и, в общем, все. То есть русский читатель с Зорро практически не знаком. Только по фильмам и экранизациям. В этом году у нас, собственно, получается 105 лет Зорро. И это, да, как ни странно, вот столетие Зорро, оно прошло очень тихо. Никаких новых экранизаций или чего-то подобного. Зато вот этот год, он мало того, что отмечен новым сериалом, есть возможность, что успеет выйти еще один сериал, который сейчас снимается. И в Саратовском театре оперетты поставили спектакль музыкальный по Зорро, что тоже, в общем, можно сказать, как бы отметили юбилей. Поэтому, да, для меня 24-й год — это, несомненно, год Зорро получился. За 105 лет мы снимали там порядка 70 экранизаций, я имею в виду и сериалы, и фильмы, и анимацию. Больше всего, конечно, фильмов, но есть и сериалы, и мультфильмы тоже.
И я так понимаю, что отметились известные актеры, там Ален Делон, например.
Ну, это то, что больше всего знают. Есть такие, я бы назвала их ключевыми экранизациями, про которые знают все. Это вот самый известный, конечно, Бандерас, на втором месте там Ален Делон, сериал с Гаем Вильямсом, диснеевский, который показывали в 90-х годах, фильмы 20-го года и 40-го года с Фербанксом и Стайроном Пауэром. Все остальное очень мало известно. Поэтому, да, это как бы ключевые фильмы. И образ Зорро в основном, да, базируется именно на этих фильмах. То, как люди себе представляют Зорро. Хотя надо сказать, что фильм про Зорро, да, был фильм с Бандерасом, он совершенно не каноничный. Это уже фильм про то, как Его передает маску уже следующему Зорро. То есть он там Зорро, он отличается уже и по характеру немного от канона. Хотя многие, да, многие ориентируются именно на Бандераса, когда говорят, когда слышат слово Зорро.
Ну да, это первая ассоциация, тем более, что у Бандераса такая репутация лихого идальга. Но у меня-то сразу с Бандерасом какая-то неприличная ассоциация. Я сразу думаю про кота из Шрека. Да простит меня Бандерас. Но, а с другой стороны, это же какой-то тоже очень, ну, такой лихой и в чем-то испанский образ.
Поэтому да, он, да. Также так и кот, есть же мультфильм еще «Кот в сапогах», а, по-моему, его тоже Бандерас озвучил. И да, Бандерас. Он тоже, да, у него тоже отсылки к Зорро в этом мультфильме. Ну, Бандерас, он яркий латиноамериканец, можно сказать. У него образ яркого латиноамериканца. Мы же вспоминаем и отчаянного тоже. И поэтому он не совсем каноничный Зорро, потому что каноничный Зорро – это все-таки испанский дворянин. Вот Хопкинс очень прекрасно изобразил настоящего оригинального Диего де ла Вега. Такой вот утонченный аристократ. И в этом смысле я хочу сказать, что Мигель Бернардо, он как раз больше в каноне. Несмотря на то, что он светлокожий, несмотря на то, что он голубоглазый, но он как раз больше, он больше испанский дворянин, а не мексиканский горячий герой.
Я, кстати, согласна. В Бернардо есть что-то аристократическое. Он очень органично выглядел в «Элите» как представитель высших слоев общества. Вот. Не только по степени высокомерия, но и по умению как-то себя держать. Ну, то есть сразу видишь, что человек умеет себя вести. Он сыграл человека, который умеет себя вести. И здесь я тоже ему вполне поверила. Я говорю, что у меня были сомнения, насколько он сможет сыграть испанского дворянина. Но я на него смотрю, и я верю. Я верю ему и в облике Зорро. Сразу чувствуется, что это дворянин играет. А дворянин стоит за Зорро. Никто не понятно кто, конечно. И ему, конечно, очень идет вот этот дворянский костюм первой половины XIX века. Очень идет. То есть он сразу преображается. И он смотрится в этом костюме органично. То есть бывают актеры, на которых смотришь, вот они в каких-то костюмах не той эпохи, и думаешь, ну что-то заряженное такое. Ну, неорганично это смотрится, как на детском утреннике. А здесь как будто бы для него было пошито.
Вот. Он давно уже ходит, много лет привык именно к таким, к такой одежде. Она ведь не очень удобна для нас сейчас, настоящих, потому что, да, там другой покрой, другие там пуговицы в других местах. В общем, ее не очень удобно носить современному человеку было бы.
Так и сапоги, вот я с ужасом всегда смотрю на сапоги, думаю, как их люди носили. Вот. А здесь он выглядит вполне, как мне кажется, органично и ну, как-то вот убедительно, что ли. Если уж мы говорим про линию какой-то преемственности, то есть насколько кто в каноне, не в каноне, Владимир, как думаете, кто из просмотренных вами, увиденных вами Зорро на первом месте, вот по приз ваших зрительских симпатий, то есть кто более достоверен, кто true Зорро?
А вот, знаете, я здесь, наверное, немножечко отойду в сторону, потому что, несмотря на то, что есть книжные первоисточники, у нас столько уже было экранизаций и адаптаций, что Зорро вышел как будто бы за пределы какого-либо канона. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, Зорро стал чисто вот каким-то таким образом, не столько конкретным персонажем, сколько именно образом, который может быть... В общем-то, это может быть любой человек, это может быть не только Диего, но и его потомки, и вообще другие люди, как и показывали нам, в том числе в сериале, где показали оригинального Зорро, который потом уже, которым уже потом стал Диего де ла Вега. В принципе, самое главное то, что это герой в маске, который на страже справедливости защищает... униженных и оскорбленных, и сражается с негодяями. Поэтому, на мой взгляд, какого-то конкретного, прям самого каноничного Зорро мне тяжело выделить. Из тех, что из всех экранизаций, что я видел, мне в целом не сказать, что кто-то нравится меньше или больше, потому что каждый в своей экранизации, в своем фильме, ну, по крайней мере, из тех, что я смотрел, справился, ну, на мой взгляд, наилучшим образом. Потому что если вспоминать вот старые фильмы 20-х, 40-х годов, ну, опять же, это вот два фильма, которые я смотрел, там Диего Вега, еще не Де ла Вега, представляет из себя такого изнеженного пижона, которого не особо-то интересует, что происходит вокруг. Ну, какой-то там Зорро, ну, вот какие-то... всякие злодеяния происходят против бедняков. Ну, ему как-то не очень интересно. Он лучше вот фокусы покажет какие-нибудь, потанцует с дамами. Но на самом деле это, естественно, его маска. С другой стороны, он облачается в Зорро, и как раз-таки ему, напротив, интересно, что происходит вокруг. И ему не просто интересно, он противостоит всему, всей этой несправедливости. В то же время в новом сериале мне понравилось то, что они куда дальше ушли от вот этой темы, и здесь Зорро уже представляет из себя, точнее, не сам Зорро, а именно Диего. Он не просто богатенький паренек, который приехал на родину, у него трагедия случилась, у него... отца якобы убил Зорро, и он эту роль отыгрывает. Ему хочется отомстить Зорро, потому что все-таки он пришел в его дом, он убил его отца, и у него к нему есть личная неприязнь. И это же его, от него отводит подозрение. В первых сериях он даже показывает то, что вот, Зорро на меня напал и оставил у меня на груди знак Z. Естественно, он сделал его сам, но тем не менее, это опять же отводит от него подозрение, то, что Зорро, видимо, пришел закончить начатое и, так сказать, уничтожить род Де ла Вега. Это на самом деле очень интересно все, и поэтому, как я уже сказал, это именно образ, его можно подавать как угодно. И, ну, со мной, конечно, могут и не согласиться, но, по крайней мере, я для себя решил как-то так.
Ну и, кстати, про общечеловечность образа Зорро, про то, что он откликается, в общем, как архетип очень многим, хотелось бы еще вот о чем поговорить. Зорро – герой очень популярный. Действительно, огромное количество разных экранизаций было, я уверена, что и будет, то есть на Мигель Бернардо дело не закончится. То есть что-то обеспечивает Зорро, как, Зорро какую-то неприходящую популярность. Он откликается, что называется, сердцу массового зрителя. А как вы думаете, почему? То есть в чем привлекательность Зорро? Почему и парни, и девушки любят этого персонажа и хотят смотреть все новые и новые истории про него? Виктория, как главный фанат, скажите, почему это так? Ну, чем Зорро так хорош?
Конечно, это борьба за справедливость, это огромный флёр романтический. И Зорро – герой, который не просто борется за справедливость, а герой, которому эта борьба постоянно удается. Он никогда не проигрывает. Даже у Шерлока Холмса было 4 дела, которые он не смог разгадать или там раскрыть. А у Зорро нет таких вещей, которые он проигрывает. Он выигрывает всегда. И при этом он не супергерой, у него нет каких-то сверхспособностей. Он не умеет летать, не умеет проходить сквозь стены. У него нет телепатии. Но при этом он чрезвычайно ловкий. Он великолепный фехтовальщик, он там с разным оружием умеет обращаться. И Зорро, он в чем-то где-то триксер. Он любит иронизировать над своими врагами, он любит над ними подшучивать, и не только над врагами. Это тоже очень интересный момент. Он, кроме всего прочего, ну, понятно, что у него бывают романтические отношения с той или иной героиней. Практически всегда и везде у него находится какая-то девушка, которая в него точно влюблена, и в которую он тоже может быть влюблен. И, кроме всего прочего, это не просто боевик, который хорошо сражается. Он очень умен. Он не попадает в ловушки, которые ему расставляют регулярно. Он находит выход из разных ситуаций. То есть это, в нем масса достоинств сочетается. Поэтому я думаю, ну, это... Стремление, тут даже я не могу сказать, что стремление совершить подвиг, но стремление помочь кому-то, защитить кого-то, и когда ты знаешь, что ты это можешь, это окрыляет, конечно, ну, с точки зрения Зорро. Я думаю, что это привлекает к нему.
Хочется быть таким, как он.
Ну, в общем, да, да, я думаю, что это не только... Я думаю, что когда девочки смотрят фильмы, они... ассоциируют себя далеко не всегда с пассиями Зорро, а очень часто именно с самим Зорро, как ни странно. И тоже хочется, да, хочется коня, хочется шпагу и всего прочего. И маску, конечно.
Но без шпаги вообще как обойтись в подростковом-то возрасте? Как без шпаги, без дуэли, без этого всего? Владимир, как думаете вы, почему Зорро так популярен? То есть чем он так откликается? Мужским и женским сердцам.
Ну, как правильно сказано, это именно героический образ. Если с точки зрения мальчишки рассматривать, вот именно из детства, это всегда какие-нибудь герои вроде Робина Гуда, вроде Зорро, Бэтмена. Это, естественно, не только супергерои, это и обычные герои из приключений, из вестернов различных, что угодно. Если ты посмотрел в детстве, ты видишь, какой персонаж крутой, как он владеет оружием или как владеет языком, может разговорить или потрунивать над оппонентом, что он умеет помимо кулаков, что он умный, он может спланировать все заранее и предугадать какие-либо против него настроения, скажем так. И в целом это именно крутой образ, ну, если так по-простому прям совсем говорить, это образ крутого героя, и действительно, я вот поддержу, реалистичного. Чтобы быть Зорро, не нужно, чтобы тебя укусил радиоактивный паук, и в то же время тебе в целом не столь нужно богатство, как у Бэтмена, потому что самое главное – это, опять же, твой ум, это твои умения, ловкость, сила, это все в целом можно... Всего это можно достичь. И с другой стороны, Зорро, он же обаятельный. Я, конечно, сейчас я не могу с точки зрения девушки рассматривать, но мне вот кажется, то, что если рассматривать именно не как персонажа героя, он же обаятельный. Это незнакомец в маске, который представляет из себя действительно довольно романтичный образ. Хотя, конечно, если рассматривать экранизации, я вот сейчас вспомню момент из первого фильма, из 20-х годов, очень, очень такой комичный момент, когда просто мужик в маске запрыгивает к тебе на участок, к девушке, подбегает и начинает расцеловывать руки. И признаваться в любви, делать комплименты, это достаточно комично выглядит, очень забавно. Ну и само собой понятно, то, что это совсем другое время. Ну и фильм хотел немножечко иначе это все показать. Вот, ну... А если рассматривать точку зрения, что и девушкам тоже хочется примерить на себя маску, можно как раз-таки здесь и найти перекличку в нашем сериале. Здесь у нас не один Зора, ну, если рассматривать из живых. Потому что после смерти оригинального Зора-индейца у него была сестра, которая хотела перенять титул Зора. И она всеми силами старается Зора стать. Но ее главная проблема то, что ей движет месть. И ей приходится проходить через весь этот путь, чтобы действительно стать героем, а не просто мстителем в маске. И здесь, да, тоже своего рода игровая модель, которая будет интересна в том числе и женской аудитории. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. Хотя, кстати, женских персонажей тут, они не ограничиваются только вот сестрой Зора, но в том числе и Лолита, возлюбленная Диего. Как бы все это не смотрелось под веяниями современных трендов, на самом деле мне показалось то, что как и этническое разнообразие, тут это все показано органично, потому что Лолита очень расстроена отношением Диего к себе. Он ей давно не писал при отъезде в Испанию, он с ней не общается и не проявляет свои чувства напрямую. Естественно, она за время его отбытия немножечко окаменела, взяла себя в руки и стала куда более самостоятельной. Она уже примерила на себе роль стрелка, она действует жестче, но при этом она все еще не утратила свои женские, женственные черты. Ей все еще интересна романтика. Она уже нашла себе жениха, причем достаточно благородного, если смотреть по истории. И сам Диего по возвращении домой пытается предпринять попытки вернуть расположение к себе, так как он ее любит, но видит то, что ему это не удается. А вкупе с тем, что он стал Зора, у него появились новые опасности, он слишком берет много на себя ответственности, и он видит, как это отражается на окружающих, на тех, кого он любит, тех, кто ему дорог, и поэтому он идет на вот этот жертвенный шаг и признает то, что ей будет лучше без него.
Но это как-то тоже вызывает к нему симпатию, что он проявляет какое-то такое мужское благородство, вот, думая не только о себе, но и о любимой девушке. Как для нее будет лучше, как для нее будет комфортнее. Сразу здесь вспоминается тоже какой-нибудь Эдвард Каллен из «Сумерек». Вот, какой-то такой же типаж, который тем и цепляет девочек, чаще всего, что он именно очень трепетно относится к своей возлюбленной. Он постоянно думает о ней, что для нее хорошо. Он готов лучше сам отступить в сторону, только чтобы не подвергать ее опасности. Ну, а про себя могу сказать, что у меня здесь противоречивые чувства, потому что в реальности, в реальной жизни я с большим опасением отношусь к подобным вещам, потому что я знаю, что любое дело несправедливости в обход закона своими руками в итоге приводит к аномии. Получится, как в книге «Судей» в Библии, как она заканчивается, и в те дни не было царя в Израиле, и каждый делал то, что он считал справедливым. А это означает, что у кого есть винтовка, условная винтовка, тот и прав. И, по сути, это слабым, незащищенным, больным, не таким зубастым не дает каких-то реальных возможностей. Не у каждого найдется такой благородный защитник, к сожалению. начнут эти благородные защитники между собой сражаться, и с чем останется обычный человек, обычный Вася Пупкин. Я как-то склонна себя больше ассоциировать с обычными людьми, и я просто понимаю, что даже дурной закон, который соблюдается, это лучше, чем отсутствие закона. И пусть лучше это будет медленно, долго, нудно, суды, они везде никуда не торопятся, пусть будет лучше так, чем будет по понятиям. А понятие революционный правопорядок – это то, что я, в принципе, не переношу, потому что считаю опасным. Но это с одной стороны. С другой стороны, это то, что мне говорит разум. С другой стороны, сердцу не прикажешь. Ну, потому что любому человеку, к сожалению, понятно, что любой земной закон, он несовершенен, увы. И бывает так, что справедливо, ну, скажем так, законно, но несправедливо. Такое тоже бывает. Вот есть какое-то такое стихийное чувство справедливости, то, что Гроций называл естественным законом, и не всегда наши законы, наши имеется в виду, такие человеческие законы, которые где бы то ни было принимаются, не всегда они это дело учитывают. И да, к сожалению, хотя закон призван защищать людей, которые сами себя защитить не могут, далеко не всегда так получается. И каждый, я уверена, был в своей жизни жертвой несправедливости, той или иной, не обязательно со стороны закона, вот, а со стороны кого бы то ни было. И вот хочешь ты тресни, а вот есть какая-то потребность, ну хочется, чтобы появился кто-то, вот как Зора, вот просто ниоткуда взял и просто и начистил всем пятак. Ну, хочется. Хочется, чтобы справедливость в смысле естественного закона восторжествовала. И плюс, я думаю, что девушкам, Владимир говорил за юношей, я скажу за девушек, что все-таки девушке, какой бы она сильной, как мне кажется, не была, сколь бы не могла она за себя постоять, а там мы видим девушки такие, что они любому мужчине дадут фору, но все равно есть потребность, чтобы за тебя кто-то заступился. Не потому, что даже ты сама не можешь, что ты такая вот пассивная жертва, которая нюхательной соль нюхает, и только на это и способна. Вовсе не обязательно. Ну, а просто потому, что, ну вот хочется. А хочется, чтобы за тебя кто-то заступился. И, безусловно, греет души то, что кто-то может заступиться не только лишь потому, что... Не обязательно потому, что у него к тебе романтические чувства, то есть как-никак он в том числе и свой интерес преследует, а просто потому, что не может мужчина пройти мимо женщины. Как говорил Шерлок Холмс, вот Виктория его здесь упомянула, мне кажется, очень кстати, такой истинный тоже английский идальго. Что он говорит? Когда женщина просит о помощи, то джентльмен не думает о риске. Но какое женское сердце на это не откликнется? А при том, что Холмс вообще как-то это с женщинами у него было не очень. Он их не любил и не доверял им, как нам говорит Конан Дойл, но при этом относился по-рыцарски учтиво. Конечно, это греет душу. И то, что Зора – это тот, кто защищает, это, конечно, очень откликается, мне кажется, даже для таких лихих барышень, как Лолита, например. Кстати, в оставшееся время хотела уточнить у Виктории, Лолита, есть ли она вообще где-нибудь? То есть как персонаж вот в контексте вот этой всей истории? И как, может быть, типаж? Или это изобретение сериала 24-го года?
Конечно, она именно по имени Лолита, она есть в самой первой книге, там она Лолита Пулида. Но, кстати, я хотела обратить внимание на... в том числе на эволюцию не только вот Зора за эти 100 лет. Она прошла от чистого приключения к драме, как в «Маске Зора». Там достаточно серьезная драма внутренняя. То есть это показ Зора с внутренней стороны. И вот, например, в новом сериале это уже эволюция Зора, которая показывает историю не просто как фон для приключений, а показывает реально, что там происходило. Все эти национальности, все эти интересы разных стран к этой земле. В том числе я хотела сказать про эволюцию героини. И это очень заметно не только по фильмам про Зору, но и по фильмам там другим приключенческим. В начале 20 века эта героиня как раз, да, которая там с платочком, которая падает в обморок, которых надо защищать, которые там красивые и так далее. Даже если они душевно смелые, но они нигде не участвуют. Начиная там с середины 20 века, уже вот в диснеевском сериале появляются героини, которые четко высказывают свое мнение, что они хотят. Они еще не дерутся, но они уже могут отказать, они могут сказать, что они думают об общественном положении, о политике. В 90-е годы, это вот уже и сериал, взять того же Бандераса, там Кэтрин Зета-Джонс уже берется за оружие. То есть это такая примета времени. И вот в новом сериале это просто апогей того, насколько сильные женщины, которые и сражаются, и устраивают заговоры, и все что угодно. То есть там сильных женщин больше, чем мужчин, в общем, в этом сериале. Это называют его минусом, но я бы сказала, что это просто вот маятник качнулся до конца. И я надеюсь, что дальше он немножко отойдет от этого, и женщины станут наравне с мужчинами в историях про Зорро. Это было бы самое идеальное.
Ну, пожалуй, да. Я думаю, что все выправится, будем на это надеяться. И на этой позитивной ноте мы завершаем наш эфир. Друзья, смотрите экранизацию про Зорро. Действительно, Зорро – персонаж такой внекультурный в какой-то степени. С другой стороны, если вас интересует именно испанская культура и история, и как-то Калифорния вам отзывается, смотрите новый сериал с Мигелем Бернардо, вы, как мне кажется, точно не пожалеете. А мы прощаемся с вами, друзья, до следующего понедельника, 15:00, где продолжим обсуждать бесконечные гик-вселенные. Всего доброго, друзья, и до новых встреч!